Если вопросов больше нет,
спасибо.
Я бы тогда хотела перестроить немножко дискуссию от кадров к работодателям. Да, и сейчас послушать тех людей, которые, собственно, и являются как бы основными носителями, да, вот, да, людей, которые делают бизнес. Бизнес делают давно, успешно. Я бы хотела попросить сейчас выступить Виктора Николаевича Макушина. Это президент промышленной группы МАИР, бессменный президент, я так понимаю, с момента основания группы, да, с 92-го года. Ну вот, слово бизнесу.
Ну, бессменный, потому что я хозяин. Что создал, тем и управляю. 7 тысяч человек в трех странах. Итак, ну, я немножко хотел другое выступление себе готовил, но услышал вот особенно из Рособоронпрома, по-моему, представитель, здесь вопросы задавались, решил немножко отойти в сторону и поговорить на другую тему, правда, пересекающуюся вот с тем, что говорил предыдущий оратор. Я хочу сказать, что мы в своей практической деятельности обнаружили и глубоко вот убеждены, много лет это видим, что Россия очень сильно глубоко отстала в деле продвижения плодов информационной революции. И это привело как раз к тому, что система управления в нашей стране и система управления экономикой, она очень сильно отстала. Вот понимаете, почему у них Volvo ездят, и почему у них инженеры или у них директора предприятий не жалуются на то, что у них слишком большие энергозатраты. Я вам скажу, почему. Я был на западных предприятиях, мне было очень интересно. В 2001 году я посетил почти 15 зарубежных предприятий, самых разных, крупных, такие фирмы, например, всемирно известные, DuPont, PPG и так далее. И я могу сказать, почему. Например, фирма Lemkin имеет одно единственное огромное здание, весь завод под одним зданием, поэтому у них у них нет таких тепловых потерь, как у нас, а на наших заводах это здание разбито на 30-40 и так далее. А почему? Потому что у них организация труда гораздо выше. У них на 40 человек рабочих приходится один человек-управленец и максимум один какой-то обслуживающий. У нас, я могу сказать, вот мы сначала поверив заверениям нашего правительства в свое время еще давно, там и 10 лет назад, о том, что надо идти в машиностроение, инновационные технологии. Ну, в общем, наивные были, наверное. Сейчас мне уже 43, я немножко умудрен. И стали покупать. Скупили разные предприятия, и биотехнологиями занимались, машиностроением. Ну, и увидели, что это такое. Потому что, так сказать, когда у нас на 30 рабочих, всего в цеху 115 человек. Из них только 33 рабочих. 28 различных начальников, 28, остальное обслуга. Это я вот реально говорю, вот, например, Lemkin и точно такой же завод у нас. У них на 600 человек 11 управленцев, на 600 рабочих. 11 управленцев, секретарь, она же еще куча других должностей, пресс-секретарь, кто угодно, и директор. Поэтому я хочу сказать, что мы озабочены этим, поскольку времени мало, я скажу, что мы добились. В силу того, что мы не были сырьевой компанией, а работали в конкурентной среде, мы вынуждены были работать, потому что бедность, да, она стимулирует работу мозга, да, даже такие исследования сегодня, доброе утро смотрел, вот такое даже исследование есть, да. Ну, например, что у нас? У нас мы резко, в разы, в десятки раз сократили управленческий персонал, то есть мы постарались добиться того, что были на Западе, и кое-где добились даже лучшего. Ну, например, у нас 1000 платежей в день делают 2-3 девочки, 1000 платежей по всем нашим 20 промышленным предприятиям в трех странах. Вот, все платежи, у нас нет таких ни платежниц, ничего. Дальше. У нас, например, такую работу, как расчеты с контрагентами, у нас их десятки тысяч, на 99,9% формализовано компьютером. То есть у нас никто там не определяет, платить этому, не платить. У нас есть определенные нормативы, которые заложены в компьютер. И программа, в зависимости от того, например, одному можно контрагенту платить через 5 дней после поставки, а другому крупному конечному производителю можно платить предоплатой. И у нас компьютер либо пропускает платежи, либо нет. А менеджер только зашел в компьютер, вбил какие-то цифры, что он желает это заплатить, и сам видит даже причину отказа. Например, ему компьютер сам говорит, что вот знаешь, выходной, вот не положено платить, потому что еще срок не подошел. Или знаешь ли, а вот он не рассчитался по старому долгу. А вот знаешь ли, он попадает в группу вот такого-то риска, и поскольку он 3 года назад какой-то нашей другой компании где-то там задержал платежи и так далее. Далее, ну, у нас, естественно, обратная связь на всех уровнях, то есть любой наш работник может мне сбросить на психушку, может мне послать официальное сообщение, которое буду знать только я и мой помощник. Все фактически ежедневно пишут в конце рабочего дня свой отчет, это называется, он заходит в компьютер и пишет проблемы, предложения. Все, что ему мешало в этот день работать, и, соответственно, все видят. Очень важный момент. Ну, все видят, и руководители видят. Я могу прийти, зайти на рабочий стол любого своего подчиненного. На рабочий стол любого и в компьютер, и увидеть, что он делает, как он делает, какими пользуется отчетами, и что у него получается. Вот. Далее. Самое важное, кстати, вот, когда говорят, в государстве у нас коррупция, да, у нас там система принятия решений безграмотная и так далее, или именно некомпетентная и коррумпированная. Я хочу сказать, что с этим мы боремся так, в том числе, вот кроме того, что есть обратная связь, и всегда нам все известно, но кроме того, еще и вот проверка, работник не знает, когда и кто его проверит. Потому что все, у нас из 7 тысяч сотрудников, больше 2 тысяч как раз имеют постоянно, они работают так или иначе за компьютером. От менеджера до продажи, до каждого бухгалтера, поэтому никто не знает, кто, когда и как его проверит. И еще один важнейший момент, поскольку я вот говорю телеграфным текстом, потому что я знаю, что очень мало времени. Мы стараемся 99% управленческих решений формализовать. И здесь вот, несмотря на то, что Сердюков у нас в фаворе, насколько я понимаю, в налоговой действительно там есть изменения по сравнению с тем, что было, но тем не менее, меня удивляет, поражает, ну почему по одним, одно и то же наши, разные наши предприятия, одни и те же документы одинаково сдают в разных налоговых, но получают в одном случае отказ НДС, а в другом нет. Вот у нас в МАИРе, у меня в МАИРе такого не бывает, у нас строго, четко формализовано по математическим моделям, по бизнес-моделям. Спасибо за внимание.
Спасибо, Виктор Николаевич. Есть вопросы к докладчику? Да, пожалуйста, кто хочет спросить? Да, если можно, представлять.
Привет, Евгений, компания «Стеклонит Менеджмент». Я хотел спросить, те системы, которые вы применяете для контроля сотрудников, они, я так понимаю, у вас не первый год внедряются, да? Я с этим хочу спросить, сколько лет вы их внедряете, и как вы считаете, работают ли они у вас на 100% в компании? Спасибо.
Ну, сейчас, наверное, работают уже процентов на 95 уже работают. Внедрять мы начали в конце 2001 года, мы осознали, что нужно делать. И практически где-то примерно 3-4 года мы занимались очень интенсивным внедрением всей этой системы. Пришлось очень много потерять сотрудников, не способных работать с помощью таких систем. Вот. Но, в общем-то, сейчас, где-то вот последние полгода, я вижу, что на 95% все это работает. Успешно работает. Вот, кстати, это пример инновационных, то, что мы говорим, инновационных технологий. Кстати, у нас были, прошу прощения, немцы, там, 2 года назад, у них такого, ну, в таком же, у них такого и близко нет. Скажем, у них очень много то, что называется ERP-систем. То есть они видят, где, что, какая машина, например, там, с металлом пришла. Но у нас есть вещи, которые, у нас компьютер сам предсказывает, моделирует ситуацию. А у них таких, например, моделей нет. У нас то, что называется BI. У нас, например, более сильные вещи, чем у них. Ну, я сказал бы так, что основное года 3 было, самые тяжелые первые 3-4 года. Фактически, ну, на 80% это работало уже 2 года назад, 2,5 где-то года назад. А вот сейчас можно сказать, что уже на 95% все работает. Даже, может, на 99 где-то. Сейчас уже почти все работает. Продукты разные, начиная от того, что у нас один из крупнейших лакокрасочных заводов страны, но в основном это мы одни из крупных на металломе, у нас есть производство чугуна, у нас есть производство стали, у нас есть машиностроительный завод, кстати, который производит машиностроительную продукцию успешно и растет на 30-40% в год.
Все это инновационная составляющая.
С точки зрения управления, ну, я глубоко убежден, что
да. Не с точки зрения управления, а с точки зрения вашего продукта в итоге все это приводит...
Продукта, да. Но с точки зрения технологий, производящих эту продукцию, есть большие вопросы, поэтому очень жаль, что сейчас финансовый кризис, потому что мы тут развернулись, только в один завод $200 миллионов потратили, а теперь непонятно, как мы будем рефинансировать. Поэтому с этой точки зрения проблема только в одном. Это, так скажем, оборудование, технологии, да, вот это приходится закупать. Потому что с точки зрения управления, с точки зрения того, что качество продукции, у нас все конкурентоспособно. У нас не хватает оборудования. Оборудование приходится закупать, но вот не все успеваем делать.
Спасибо. Еще вопрос, Олег Ильич.
Да, если есть у вас, еще извините, вопрос. Стандартное оборудование, то есть закуплено, это означает, что и продукт стандартный, в общем-то, который не уникален. То есть вы никогда не достигнете уникальности своей продукции?
Знаете, в каких-то производствах да, в каких-то нет. Потому что, например, та продукция, которую мы производим, на стандартная продукция, чугун, например, на верхнестатистическом металлургическом заводе, это единственный завод, их было 6 в России, он единственный, кто остался, потому что все остальные разорились и были порезаны металлом. Почему мы остались? А потому что мы придумали уникальную технологию, которую, кстати, запатентовали. Вот. И у нас себестоимость сейчас полтора, ну, где-то процентов на 25 ниже, чем у гигантов Северстали и так далее. Вот, например, Тула Чермет уже остановила 2 печки, наш основной конкурент по чугуну, из 3, а мы работаем. У нас себестоимость на 3000 дешевле чугуна, потому что там уникальная технология. Поэтому есть такие вещи.
Спасибо, Олег Юрьевич, ваш вопрос.
На мой взгляд, именно собственники являются тем предельным центром, откуда генерятся волны мотивации на внедрение всяких инновационных таких вот вещей. Именно собственники. И вы продвинутый собственник, очевидно. Вот вы, как такой очень интересный в этом смысле вопрос для... человек для вопроса. Как вы видите, ваша компания интересовалась бы приобретением стартапов как способом инкорпорации в себя новых технологий? Стартапов, я имею в виду таких ранних компаний технологического сектора, ранних стадий развития. То, о чем сейчас вот часто говорится.
Знаете, я скажу так, что мы живем в России, и здесь еще несколько лет назад тот, кто был слишком открыт, его же захватили рейдеры, и мы знаем, что с ними было. Да, этих людей я лично знаю многих, которые лишились и бизнеса, и по-разному даже некоторые уже их нет. Вот, поэтому я считаю, что вот с учетом российского опыта, конечно, я предпочитаю быть закрытой компанией, жестко закрытой компанией. Поэтому, ну а что касается
вопрос
того,
был не об этом, он спросил, являетесь ли вы покупателем новейших технологий, простите, в смысле стартапа.
Позвольте, вы уже я четвертый сказать... вопрос задаете. Вопрос, тут есть тот, кто задает вопрос.
Хорошо, ничего.
Призываю вас к приличному поведению, извините.
Что касается покупки технологий, конечно, мы покупаем. Например, мы покупаем там технологии производства продвинутых красок. Вот, например, у нас недостаточно вот этого, да, и мы покупаем.
Я говорил про
но
стартапы.
Но еще в начале было...
Стартапы – это не технологии, это компании.
Нет, компания, я правильно понял вопрос, сказал, компании нет. Мы не хотим никуда, ни с кем связываться.
Покупать
только,
компанию
только все будет. Свое. К сожалению, сейчас так.
Еще вопрос, пожалуйста. Вы упомянули о системе предложений, когда ваши работники подают предложения. Алексей Баранов, Оргпром, здесь в президиуме. Подают предложение, вы реализуете, и это повышает эффективность. Как вы измеряете действенность этой системы? Измеряете ли вы систему предложений, полезных предложений, раз предложений? Спасибо.
Знаете, у нас есть уникальная система, не знаю, насколько будет понятно присутствующим здесь всем, либо будет, насколько это вот понятно, постараюсь объяснить на, как говорится, на пальцах. Ситуация такова, мы поняли, что очень много субъективизма вообще присутствует в оценке деятельности наших трудящихся. Поэтому мы сделали так, мы весь бизнес, который мы ведем, это был самый долгий и длинный процесс, мы его перевели на математические, компьютерные математические модели. И результат того или иного предложения, он сразу виден, потому что существует модель, в которой заложены стандартные нормативы, в которой заложены стандартные функции того, как, что должно быть, сколько должно продаваться или сколько должно закупаться того или иного товара, исходя из тех условий, параметров рынка. Конкретно есть четкие параметры рынка. Например, там средневзвешенная цена вот в этом регионе на закупку, там, допустим, металлолома. Есть стандартные четкие. И Поэтому очень легко сравнивать, потому что если математическая модель говорит, что должен быть рост на 20%, а у тебя рост всего лишь на 5%, то извини меня, значит, ты был неправ со своими предложениями. А если у тебя 50, а должно было 30, то ты молодец, мы тебя подвидим, мы тебя будем двигать дальше.
То есть, например, такие показатели, как количество предложений на сотрудников в год у вас
измеряешь? Нет, я вообще хочу сказать, что я на разных конференциях, вот где-то выступая или слушая, мне на самом деле, я очень отрицательно отношусь к тому, когда люди рассказывают о том, вот надо выбрать, кстати, правительство у нас такое бывает, да, вот такие критерии. Есть один критерий, в бизнесе есть один критерий, сколько вы заработали. Поэтому я, например, давно отказался от критерия. Года 4 назад я сказал, самый ценный сотрудник компании тот, кто больше зарабатывает. Потому что у нас же справедливая система, у нас в Майере. Поэтому мы справедливо платим. Поскольку мы справедливо платим, на все есть соответствующие формулы. Формулы зарплаты. Зарабатываешь больше, эффект получаешь больше, есть процент. Значит, зарабатываешь больше. Поэтому вот какие-то количество... Количество инноваций этого нет. Потому что я хочу сказать, мы также, еще одна вещь, которая, может быть, несколько от философии бизнеса идет. Вот такая, вот я хочу обратить внимание, что я, когда мы посмотрели, что мы насоздавали, мы увидели, нам показалось, что мы создали управленческий конвейер. Вот у Форда был конвейер что? Понятно, производство машин. Кстати, я обращаю внимание, что когда Форд делал машины, то у него те же самые рабочие, поставленные в новые условия, производительность труда выросла в 10-12 раз, если кто не помнит. Колоссально выросла производительность труда. Что произошло? Он просто их организовал по-другому. Мы поэтому пытаемся, мы не говорим, хорошие люди, там плохие люди. Мы стараемся, чтобы человека встроить в нашу систему таким образом, чтобы он вынужден был либо уволиться, либо быть очень хорошим работником. И поэтому эта система действует, например, как? Вот пример, привожу пример. Ну, например, я занимаюсь производством. Сегодня у меня какая-то нехватка на складе остатка, сырья. Вот. Соответственно, я вижу, у меня на компьютере загорается красным цветом, что у меня осталось, допустим, на 7 дней. А чтобы привезти от поставщика, нужно, ну, сначала желтым загорается. Когда уже еще за 15 дней загорается уже что? Что вот смотри, через неделю у тебя закончится. А красным это когда уже все случилось. Но это же видит, это вижу я с своего рабочего стола, это видит его начальник. И он сразу получит, прошу прощения, по своей голове, да, за то, что вот он допустил, что у него он соответствующий, не он, правда, а снабженец сразу получит. То же самое, тот, кто занимается производством, он также, он получит сигнал, нелицеприятный сигнал от сбытовика. Если вдруг сбытовик увидит, что у него заканчивается, у него загорится желтым, потом оранжевым, потом красным, у него своя система из 7 цветов, которые выбрасывают на компьютере и говорит, что все, ты опоздал, все. И он сразу получает. Более того, мы сейчас все больше и больше внедряем, чтобы у нас большая часть депримирования, у нас 40% это как бы премия составляет, чтобы она была, эта система депримирования, автоматической. То есть, например, юрист у нас ведет там в среднем где-то 60 каких-то дел. Вот, ну,
Значит, можно чуть покороче на вопрос отвечать просто?
Ну, хорошо, вот. Если...
Еще вопросы есть? Очень интересно
отвечает.
Я понимаю, что он хорошо отвечает, но у нас еще много выступающих. Вы могли бы как бы резюмировать сейчас коротко ваше выступление?
Ну, коротко я хотел бы сказать так, что нам... Нам необходимо понимать, что наша экономика, наша система управления не инновационна, не воспринимает инвестиции. Я бы хотел сказать так, что мы живем так плохо, потому что так плохо управляем экономикой и страной. Вот это вот резюме. Нам нужно лучше управлять.